Итак, мы еще раз прочитаем текст Священного Писания, который мы читали утром сегодня. Первое послание святого апостола Павла Фессалоникийцам, 3 глава, с 9 стиха и до конца. 3 глава, первое послание апостола Павла Фессалоникийцам, с 9 стиха. Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, за всю радость, которую радуемся о вас пред Богом нашим? Ночь и день всеусердно молясь о том, чтобы видеть лице ваше и дополнить, чего недоставало в вере вашей. Сам же Бог и Отец наш, и Господь наш, и Иисус Христос да управит путь наш к вам, а вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг ко другу и ко всем, какой мы исполнены к вам. Чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне пред Богом и Отцом нашим в пришествии Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его. Аминь. Итак, мы утром сегодня с вами говорили о том, что Павел обладал очень удивительным качеством, постоянством в молитве. Постоянно. Это не значит, что он ничем не занимался больше, только с утра до ночи стоял на коленях и молился. Здесь говорится о его молитвенном состоянии, что он всегда пребывал в общении с Господом, где бы он ни находился. Потому что молитва – это прежде всего общение с Богом, наше личное. И посему этому общению никто не может помешать. Человек может в любом месте находиться, и тем не менее его мысли всегда быть направлены к престолу благодати. Второе, мы на что обратили внимание, что апостол Павел очень хорошо осознавал и понимал Божье величие, его как Вседержителя, как Бога, как Владыку, как того, который управляет всей Вселенной, как та личность, планам которых никто не может помешать. И он это понимал. И дальше я желаю обратить наше внимание на следующий очень важный момент, о чем он молится. Посмотрите, он предает свой путь в руки Божии. Помните, как когда-то Давид молился, и он говорил: «Предай Господу путь твой, и Он совершит». Так и здесь Павел показывает, что при всем желании, обоюдном при том желании иметь встречу, тем не менее он предает это в руки Божии, и Бог все совершит сам по своему усмотрению. «Но я отсутствую», он говорит. Так вот, моя молитва, он говорит, чтобы Господь да исполнит и преисполнит любовью друг ко другу и всем, любовью, которую мы исполнены к вам. Это интересно, посмотрите, Павел вдруг переходит на нечто другое. Вы не подумали, что почему вдруг Павел молится именно об этом? Почему он не говорит церкви или верующим в городе Фессалоники? Почему он не сказал: «А вы, ребята, а вы, братья и сестры, пожалуйста, любите друг друга и не забывайте об этом»? Почему-то Павел показывает верующим, что такое важное, или вернее, такой важный продукт Духа Святого, или, если говорить языком Евангелия, плод Духа Святого, Это есть результат Божьей благодати. Бог исполняет. Что это значит? Это значит, что любовь – это не есть что-то такое, что сегодня она есть, а завтра ее нету. Сегодня я люблю тебя, брат, а завтра я не люблю тебя. Хотя вы можете сплошь и рядом встретиться с подобной ситуацией, когда говорю: «О, я больше тебя не люблю». А Павел говорит, что «а вас Господь да исполнить и преисполнить». Не только, чтобы вы были исполнены любовью друг к другу, но чтобы эта любовь переливалась через край, чтобы она была видна. Так вот, он хочет, чтобы мы вместе с фессалоникийцами мы поняли, что любовь невозможно достичь в результате, скажем, каких-то тренировок, в результате каких-то навыков или в результате тренинга какого-то. То есть это совсем не то. Любовь – это не то, что как сессия экзаменационная, и человек всю ночь сидел, прочитал эту книгу, и теперь все, он идет, он завтра готов сдавать экзамен. Так вот, любовь – это не то, что мы посидели, мы проштудировали тексты Священного Писания, и мы теперь все, мы теперь завтра все. Я объявляю церкви, что я вас завтра, я вас люблю всех, потому что я сегодня сидел и штудировал эту книгу о любви. Абсолютно, абсолютно не об этом здесь идет речь. Посмотрите, что он пишет Римлянам, 5 глава. Римлянам, 5 глава, 5 стих. «А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излила сердца наши чем или кем? Духом Святым». Вы видите, что это не есть результат наших усилий, наших тренировок. Вот, когда мы в действительности немножко подначитались Писания, и тогда мы уже такие сильные, все, да, да, мы поднатужимся немножко, и все, завтра я буду любить тебя. Сегодня я еще не в состоянии любить, как положено, а вот завтра, да, я буду любить. Поэтому абсолютно, абсолютно не так. Посмотрите, что он пишет в первом послании к Коринфянам, 16 глава, 22 стих. Первое послание к Коринфянам. 16 глава, 22 стих. Итак, он пишет: «Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема маранафа». О чем это говорит? О том, что если человек не любит Господа, тогда он вообще никого не любит. Проклятие. И вот здесь то Павел молится о чем? Видите, что Павел при всех удивительных взаимоотношениях с этой церковью, при всем том, что у них было обоюдное взаимопонимание и обоюдная любовь между ними и Павлом, Павел нашел, изыскал возможность, о чем можно молиться, при том день и ночь. И он молится. Почему? Потому что любовь Божья безгранична. Это не то, что вы можете сказать: «Ну, я уже достиг определенного уровня любви, и поэтому я уже больше не нуждаюсь, и я уже всех вас люблю, братья и сестры, я люблю вас, я люблю все». Как Господь сам безграничный, как любовь Божья безгранична. Вы помните, есть такая песня, что «Любовь Господню описать невозможно. Если бы все небеса превратить в свиток, а если бы все океаны, которые на земле, превратить в чернила, а все былинки трав превратить в перья, то мы не можем описать эту любви. Насколько она велика, насколько она безгранична, как сам наш Господь». И потому, дорогие мои, никогда в нашей жизни Не может быть, и мы не достигнем того уровня, при котором мы можем сказать: «А я уже достиг любви, и я больше уже в этом не нуждаюсь». Поэтому Павел нашел именно причину, по которой он в действительности, кроме того, что он молится о себе и вручает свои пути в руки Господни, он молится и о церкви в Фессалонике, чтобы они не застыли на одном уровне. Это очень опасно, когда христиане достигли какого-то определенного уровня, и они считают, что они уже достаточно углубились в Писание, они считают, что они уже достаточно образованы, я имею в виду духовно, то есть они достаточно уже научены, и все, поэтому они, что можно еще? И так все ясно, и так все понятно, что эту книгу читать день и ночь, сколько можно ее раз читать, одно и то же, одно и то же, одно и то же. Никогда в жизни верующего человека не должно быть такого подобного состояния. Мы никогда не достигнем того уровня, при котором бы Господь сказал: «Достаточно, все, больше ничего не требуется». Итак, нет какого-то ограничения в этом вопросе. Итак, он молится, чтобы сам Бог удивительно. Когда вы будете, вернее, когда мы с вами читали начало этого послания, то мы читаем удивительные слова. Павел всегда благодарил Бога за церковь Фессалоники, вспоминая о них в молитвах. Почему? Смотрите, 3 стих, 1 глава. «Непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви». Вот оно, дорогие мои, вера никогда не ходит в одиночку. Вера всегда на что-то толкает, к чему-то ведет. Вера всегда имеет плоды. И вот первый, самый замечательный плод, вот самый первый спутник веры нашей, или самый верный плод, первый плод – это любовь. И это не просто любовь, когда человек говорит: «Я люблю тебя», когда люди заявляют: «Я вас люблю, я вас люблю». Нет, он говорит: «Дело вашей веры должно привести вас к труду любви, труд любви». Вот оно что. Итак, вера выражается в любви к Господу. Когда мы больше любим или меньше любим? С кем мы общаемся? С кем поведешься, от того наберешься. Если мы постоянно общаемся с нашим Господом, если наше общение с Господом, с Иисусом Христом, то, естественно, общаясь с Ним, мы от Него набираемся. Господь Духом Своим изливает и пополняет, и пополняет, и пополняет. Вот как оно получается. Посмотрите, 6 стих. К чему привела вера церкви в Фессалонике? Почему он говорит: «И вы сделались подражателем нам и Господу, принявши слово при многих скорбях с радостью Духа Святого». Вот эта любовь, которая выражалась в вере этих людей. Или вернее, вот в чем выражалась вера этих людей. Они полюбили Господа, и они сделались подражателями верующим в городе Иерусалиме, или апостолам, как он говорит, труженикам и Господу. Дальше, 13 стих 2 главы, написано вот что: «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, принявши от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине, которое действует в вас, верующих». Вот оно, труд любви. Это действие Слова Божия в нас, когда оно в нас есть. Так вот, наш рост в добродетели либо растет, либо падает. Не может, такого не бывает. Хотя мы говорим, что иногда люди достигают какого-то определенного уровня и на этом останавливаются. Но Библия учит нас, и Слово Божие учит, что мы либо растем, либо деградируемся. Третьего нету, какого-то нейтрального положения. Либо поднимается уровень, либо опускается. То есть нету того уровня, при котором бы можно сказать, ну, хватит, я уже достиг. Поэтому Павел молится о возрастании. И это возрастание зависит от Господа. Бог, сам Бог, Он говорит, пусть Он исполнит и преисполнит любовью друг к другу ваши сердца. Это вы не можете достичь своими собственными силами. Это делает Бог. Когда? Когда вы в правильном взаимоотношении с Господом. Когда вы посвятили свою жизнь Господу. Когда вы доверяете Господу. Когда вы послушны Господу. Тогда Бог исполняет нас именно теми дарами, которые Он обещал. Поэтому, если человек не послушен Господу, если человек не покорен Господу, если человек в действительности не повинуется Его словам, то как Бог может действовать через этого человека? Он не может исполнять. Поэтому Павел молится: «Господи, Ты исполни их именно этой любовью». И следующее, интересное, заметьте, следующее замечание апостола Павла, которое он сказал здесь, этой церкви. Невероятное сравнение. Посмотрите еще раз. «А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг ко другу и ко всем». И можно было бы закончить на этом. Но он делает дополнение. Какою любовью, какою мы исполнены к вам? Это удивительное. Павел был искренним и честным служителем. Мы не можем сказать, что Павел где-то двоедушничал. И вдруг так сказать, так заявить: «Я молюсь о вас, братья и сестры, чтобы Он исполнил вас той любовью, которую я имею к вам». Да, он был искренен. И поэтому я глубоко верю, что Павел был преисполнен этой любовью к верующим. Вы помните, какой любовью он был преисполнен к своим соплеменникам? 9 глава, почитайте послание Римлян, там он пишет, что великая честь и великое приобретение быть иудеем, но великая для меня печаль, он говорит. Что такое? Я, говорит, сам желал бы быть отлученным от Христа. Ради чего? За братьев моих родных по плоти. 3 стих 9 главы послания Римлянам. Да, я глубоко верю, что это так оно и было. Конечно, невозможно нам спасти кого-то. И Павел понимал это, да, что даже и это не может спасти его братьев. Но тем не менее, он был настолько преисполнен любовью к своим соотечественникам, что он перед Господом, перед Богом, он говорит: «Господи, ради спасения я готов». Два случая мы находим на страницах Священного Писания. Два случая. Павел, а первый был Моисей, который сказал, прочитайте, книга Исход, 32 глава, не помню, какой стих там, говорится о том, что Моисей говорит: «Господи, если ты не пойдешь, мое имя вычеркни тогда с книги жизни». Вот это действительности сердца этих людей были преисполнены. Поэтому, братья, дорогие сестры, апостол Павел мог сказать: «Подражайте мне, как я Христу». Ибо Господь наш так возлюбил грешный мир, что отдал Сына Своего Единородного. То есть Он был преисполнен любовью к нам, падшим грешникам. И свою любовь Он доказал тем, что Он умер за наши грехи на кресте. К чему это нас ведет? Подумаем, готовы ли мы сегодня сказать, как сказал Павел: «Пусть Господь даст тебе такую любовь, какую я имею к тебе». Конечно, мы стараемся больше делать, как в другом месте написано, и всем, или чего вы не желаете ближнему своему, то так молитесь именно об этом. Так вот, в этом отношении Павел в действительности просил у Господа, чтобы Господь исполнил, и он показал, что этой любовью он был лично сам исполнен. Это не потому, что он этого достиг, это не потому, что он 3 года был в Аравийской пустыне, и в результате вот этого самоусовершенствования он в действительности полюбил. Абсолютно нет. Четвертое, о чем он молится, 13 стих: «Чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне перед Богом и Отцом нашим в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Павел, ты что-то заметил у нас грешное? В нашем поведении что-то ты заметил, что тебе не нравится? Поэтому ты молишься, чтобы сам Бог утвердил сердца наши непорочными во святыне? Нет. Нет. Но дело в том, что как в любви, так и в непорочности во святыне нету предела. Вернее, предел есть. Образец есть. Это наш Господь Иисус Христос. Более святого никогда нигде вы не найдете. Более совершенного не найдете, потому что это был Бог во плоти. Но и второе, что мы никогда не достигнем того уровня, как наш Господь Иисус Христос. Мы стараемся преображаться в этот чудный образ, именно к нему. Поэтому заметьте, чтобы Господь утвердил. Заметьте, кто утверждает? Павел молится, чтобы не просто собрался совет епископов Средней или Ближнего Востока, чтобы не просто собрались там пресвитера всех церквей Македонии, и они утвердили и сказали: да, церковь Фессалоники, если он только действительно член церкви в городе Фессалоники, мы ему прилепим, как когда-то в Советском Союзе, знак качества. Все. Так и здесь. То есть, всякий член в городе Фессалоники, если он верующий, все, он имеет знак качества. То есть, он утвержден непорочным во святыне перед Богом. Абсолютно нету. Нет. Кто утверждает? Ни съезд, ни синод. Никто. Утверждает сам Бог. Да, это невообразимо, это непонятно нам, как это так. Писание говорит и учит нас: все мы много совершаем, согрешаем, каждый день согрешаем. И вдруг Павел молится, чтобы Господь утвердил нас непорочными во святыне, то есть утвердил наше хождение, нашу веру в Иисуса Христа. Утвердил нашу праведность, вернее, праведность, которую мы получили по вере от Иисуса Христа. Это интересно, это удивительно. Как это может быть? Так вот, предел святости, как я сказал, есть. Это образец Господа нашего Иисуса Христа. И потому Павел молится, чтобы это было утверждено. Почему? Потому что эти люди взирают на начальника, совершителя веры нашей, то есть на Господа Иисуса Христа. Так вот, утверждение в непорочности и святости – это есть абсолютное отделение от мира. Господи, утверди это мое решение, утверди это мое обещание. Я обещаю служить в доброй совести, чистой совести. Утверди. В действительности, Господи, все мосты, которые бы соединяли меня с миром, они должны быть разрушены. Все. Если я в руки Твои предаюсь, Господи, если Ты считаешь меня, как когда-то Лидия говорит, если Вы считаете меня верною, преданную Господу, то войдите и живите в моем доме, то есть утвердите вот это мое решение, подтвердите, что вы принимаете меня за сестру в Иисусе Христе. Так вот Павел и говорит, Господи, утверди их сердца непорочности и святыни, именно в этом отношении. То есть, всякая связь с миром у этих людей прервана. Назад возврата нету. Только с Господом идти желаю. Только с Ним больше ничего. Кто это утверждает? Это утверждает наш Господь. Что это значит? Теперь, как бы сатана не искушал, какие бы преграды он не ставил, что бы ни случалось в моей жизни – в действительности, я – дитё Божие, я в руке Божией. Как сказал Иов когда-то, я знаю, Искупитель мой жив. Конечно, при всей своей слабости и ограниченности, Бог знает, насколько мы слабы и немощны. Ему не нужно говорить, о, Господи, Ты знаешь, какой я немощный, или какая я немощный, какая я слаба. Он это хорошо знает и хорошо понимает. И тем не менее, посмотрите, 14-й псалом. Когда вы читаете 14-й псалом, какие ваши ощущения? Что вы ощущаете, когда читаете этот псалом? Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно, делает правду, говорит истину в сердце своем, кто не клевещет языком своим и дел не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего, тот, в глазах которого презрен, отверженный, но который, боящийся Господа, славит, кто клянется хотя бы злому и не изменяет, кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного, поступающий так не поколеблется вовек. Как вы ощущаете, эта планка всегда в нашей жизни? Мы всегда находимся на этом уровне 14-го псалма, и мы говорим, о Господи, я знаю, это мое место, я могу пребывать в жилище Твоем, я могу находиться на святой горе Твоей. Почему? Потому что вот это вот Твои условия, я их свободно выполняю. Или мы приходим к Господу и говорим, о, Господи, прости, потому что опять сегодня не удержался, опять сказал, опять слово слетело, опять что-то не сделал. На основании чего мы находимся на этой горе? Присутствии Божьем. Господи, утверди сердца их в непорочности во святыне. Бог утверждает на основании нашей веры в результаты Иисуса Христа, когда мы принимаем Его праведность, а Он забирает нашу грязную одежду. Вот оно как. Это не дерзость, а это наоборот, это глубочайшее успокоение. Это уверенность, непоколебимая уверенность в спасении. Дорогие мои, не нужно путать самоуверенность от уверенности. Уверенность исходит от Духа Святого, самоуверенность исходит от плоти. А это совершенно разные понятия. Уверенность в действительности, если человек имеет Духа Святого, он уверен, он безошибочен в своих упованиях, в своей надежде. Почему? Потому что его упование зиждется на Господе. Даже тогда, когда он согрешил, Писание говорит, сколько раз? 7 раз упадет праведник и встанет. Он будет ползти, но он ползет к престолу благодати. И Господь прощает и поддерживает такого человека. Почему? Потому что он утвердил его непорочным во святыне. Итак, посмотрите. В Ветхом Завете есть один интересный пример. Молитва Валаама. Книга чисел, 23 глава. Книга чисел. Я когда читаю эту книгу, вы знаете, я всегда восхищаюсь именно этими словами этого человека. 23 глава, когда Валаак пришел и попросил, чтобы, вернее, послал послов, чтобы пришел Валаам и проклял народ израильский, потому что он понимал, что он не устоит. И вот когда пришел Валаам, и когда он зашел на гору, вот вместе с этим царем Валааком, Моавским царем, и он говорит, 8 стих, смотрите, 23 глава, «Как прокляну его? Бог не проклинает его. Как изреку зло, Господь не изрекает на него зла. С вершины скал вижу я его, с холмов смотрю на него. Вот народ живет отдельно и между народами не числится». Как это? Что Израиль в действительности настолько святой, настолько безгрешный в это время? А это время же было, они 40 лет, почему они топтались 40 лет по пустыне, не могли войти в землю обетованную? Почему они все там пали костьми в пустыне? За грехи, за неверие. А вдруг в глазах Божьих Бог по своему изволению избирает этот народ и утверждает сердца этого народа непорочными во святыне. Эти люди не числятся, этот народ не числится между этими языческими народами этой земли. То есть это отдельный народ. Вы понимаете, в чем это заключается? Какая заслуга Израиля, что он живет отдельно и не числился между народами? Более того, посмотрите, дальше, второй раз, не видно, 21 стих, не видно бедствия в Иакове и незаметно несчастье в Израиле. Господь, Бог его с ним, и трубный царский звук у него. Бог вывел их из Египта, быстрота единорога у него». Нет волшебства в Иакове, нет вражды в Израиле. В свое время скажут об Иакове и в Израиле, вот что творит Бог. Как понимать слова Валаама? Нет волшебства в Иакове, нет вражды в Израиле. Когда там полным-полно было этих ворожеев, гадателей, вызывателей мертвых. И Бог говорит через Моисея, они должны быть истреблены. А Бог смотрит на этот народ совершенно иначе. Это его народ. Это его избранный народ. Он его избрал. И поэтому он смотрит не на вот это множество, которые падают в пустыне за свое неверие, а он смотрит на тех, которые всегда были, есть и в настоящее время, и будут до скончания века. Звенья не прерываются. Всегда этот народ был, остается и в вечность входит особым народом, не числящимся народами между народами мира. Вот так мы должны понимать здесь, чтобы утвердить, он молится, и Господи говорит, это твоя невеста, это люди, за которых ты страдал, утверди их сердца, как ты утвердил в свое время в непорочности и в своем избрании народ израильский. Почему? Потому что скоро грядет твой сын, возлюбленный, скоро его пришествие будет, и всем народам, всем нам придется предстать перед Ним. Что тогда будет ценно, когда придет Господь? Написано, туда ничто нечистое, преданное мерзости лжи не войдет. А мы каждый день согрешаем. То как мы можем войти туда? Вы подумайте об этом. Потому что возмездие за грех есть смерть. Не сказано, за какой грех? За убийство или прелюбодеяние? Или за то, что человек украл миллион, или он украл 10 центов? Мы иногда классифицируем грехи наши. И говорим, ну, это такое, что на него не стоит обращать внимания. Так вот, перед кем эти люди должны быть святы и непорочны. Знаете, что Господь наш через Павла говорит, что последнее время будет характерно множеством людей, имеющих вид благочестия, силы же его отрекшиеся. То есть это не те люди, которых Бог утвердил непорочными во святыне. Когда придет Господь, абсолютно не будет иметь значения того, что говорят о нас люди, что утвердил наш съезд, или что утвердил съезд епископов, или что утвердил Папа Римский, или, скажем, когда было тысячелетие крещения Руси, и я помню, мы в это время были в Загорской семинарии, у нас было общение со студентами, вот, и они говорили о том, что Синод Православной Русской Церкви, он решил еще канонизировать 12 человек, возвести в ранг непорочных и святых, которым можно было бы возносить молитвы и молиться. Абсолютно не будет иметь это значение. Пусть весь мир утверждает, канонизирует этого человека и называет его святым, утверждает Бог, заметьте. И Павел молится, чтобы Бог утвердил ваши сердца непорочными в день пришествия, в день явления Господа нашего Иисуса Христа. Это будет иметь цену. Поэтому, дорогие мои, Писание говорит, наше хождение перед Ним должно быть в действительности непорочным в соответствии с нашим званием. И только тогда откроется преимущество святости и непорочности перед Богом, перед этими людьми этого мира. Павел понимал. Вот почему Павел когда-то, то есть Господь обращался когда-то к Аврааму и говорит, Авраам, это 17 глава, книга Бытие, прочитайте первый стих, там написано, «Ходи предо мною и будь непорочен». То есть, твое звание должно подтверждать твое хождение. Помните, о Енохе сказано, притом дважды, 5 глава книга Бытие, 22 стих, 24 стих, два раза сказано, «И ходил Енох перед Богом, и не стало его». Почему? Был непорочен. Неужели никогда Енох не согрешал? Неужели никогда Авраам ни разу не согрешил в своей жизни? А если согрешил, значит, он не выполнил Божье повеление «Ходи предо мной и будь непорочен». Выполнил. И он является отцом всех верующих. Почему? Потому что его непорочность была в Иисусе Христе. А Христос жил в нем, и поэтому его непорочность, не его непорочность, а это была непорочность, которая была с неба принесена Господом. Именно там она изобретена была самим Господом. Это не изобретение Авраама, не изобретение Лота и не наше изобретение. Поэтому пусть Господь нам поможет это. Первое, чтобы наши молитвы в действительности были постоянны и непрерывны. Не от случая к случаю, когда мы вспоминаем о чем-то. То есть, наша взаимосвязь с Господом, наше общение с Богом, наших мыслей, наших размышлений, они должны быть постоянны теперь. Второе, что важно, превозношение имени Бога. Прежде всего, дорогие мои, любая бы наша просьба, любая бы наша проблема, она должна начинаться с превозношения имени Бога, с принесением Ему похвалы, с принесением Ему поклонения, с восхвалением Его святого имени. То есть вот что должно наполнять наше сознание, чтобы мы понимали, что в сравнении с величием Божиим наши земные проблемы, переживания есть ничто. Абсолютно. Наша жизнь 70 лет, при большей крепости 80 лет, а потом вечно, без конца с Господом. В вечной славе, в вечной хвале, в вечном превозносении. Поэтому вот что должно наполнять наше сознание. Так вот, превозношение не ангелов, не Марию, не святых этих вот, которых они канонизируют, а превозношение самого Бога. Следующее, что должно наполнять наши сердца, чтобы сам Господь исполнял наши сердца любовью друг к другу. И последнее, чтобы Господь утверждал наше хождение в непорочности. Грехов юности моей не помяни, Господи. Согрешений моих не помяни, у нас их есть очень много. И слава Господу, что Господь, когда прощает, Он берет и далеко за хребет бросает, и никогда больше не вспоминает. И это наше блаженство, это наше счастье, это утверждение нашего хождения в непорочности. Слава Ему за все. Аминь. Помолимся Ему. Владыко Божий, я благодарю Тебя сердечно за Слово Твое, которое Ты оставил для нас. Благодарим Тебя, Господи, за Его животворящее действие и прежде всего за то действие, которое оно произвело в наших сердцах. Слава Тебе, Боже, слава Тебе, честь Тебе. Это непонятно для нас, невообразимо для нас, Боже, что мы раньше когда-то читали это слово, но оно не имело никакого воздействия. Но когда Ты открыл наш ум, когда Ты открыл наши сердца, когда Ты в действительности озарил светом Твоим свыше и воскресил нас от мертвой жизни, от мертвых дел к жизни новой, и это слово сегодня так чудно и действенно, Господи, оно слаще меда и меда сотого. Господи, и мы так благодарны Тебе за то, что не мы, а Ты через Слово Свое делаешь нас совершенными, шлифуешь нас, Господи, и утверждаешь нас в непорочности во святыне. Слава Тебе, Господи, за то, что это делает Дух Твой Святой. Иначе бы, если бы мы сами себя утверждали в непорочности и святыне, мы бы опозорились бы, Господи, после первого дня нашего тренинга. Но благодарение и слава Тебе за то, что Ты открываешь нам, что сегодня это дело делаешь Ты для нас. И помоги нам уразуметь это, и просить, и молиться, и довериться Тебе в этом вопросе, в вопросе нашего совершенства, в вопросе нашей непорочности. Господи, помоги нам доверить, предать свои пути Тебе, а Ты доведешь, Ты никогда не оставишь на полпути, Ты никогда не отмахнешься от нас, видя наши слабости, наши немощи, И даже наши колебания, которые бывают в нашей жизни. Господи, как мы счастливы и блаженны, благодарим и славим Тебя за то, что мы имеем такого чудного и дивного Спасителя и Бога нашего. И поэтому теперь нашему уму становится понятным, почему никогда в вечности нам не надоест воспевать и прославлять Твое святое имя, потому что в действительности этот удивительнейший, невообразимый подвиг, неописуемый подвиг Ты совершил ради нашего спасения, спас нас ценой своих страданий и своей смерти. И Тебе, Господи, подобает хвала, и она будет всегда звучать, потому что наши сердца будут преисполнены любовью к Тебе и любовью друг к другу. И опять-таки, это делает Дух Твой Святой. Благодарим Тебя за это. Отпусти нас теперь к нашим домам, чтобы каждому из нас прибыть в свои домы. И эту неделю, где мы будем находиться, чтобы Твоя благодать каждого из нас сопровождала на всяком месте. Те, кто отсутствует, Господи, мы просим за них также, молим Тебя, Господи, умоляем, чтобы Ты посетил их Твоей благодатью, они, Господи, почувствовали жажду молитвенного общения с Тобою. Господи, пошли эту жажду сегодня многим-многим нашим братьям и сестрам. А наша жажда пусть всегда будет невосполнима, чтобы в действительности с каждым днем мы все больше и больше жаждали, имели желание иметь общение с Тобой, стремились, как лань к потокам воды, так и мы, Господи, чтобы всегда стремились к престолу благодати. Услышь нас в этот час, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь.